Итак, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божия Евангелия Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, мы с вами, исследуя наше наследие во Христе, остановились на рассматривании одного из поистине молитвенных шедевров, увековеченного Святым Духом в 143-м псалме Давида, содержащим в себе уникальные ценности. И в имеющейся молитве порядок ходатайства выстроен, как мы уже знаем, в строгой последовательности четырех частей. В первой части данного ходатайства Давид исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог. Во второй части Давид исповедал, кем для Бога является человек и на каких основаниях человек может и призван входить в присутствие Бога и предстоять пред Ним как ходатай. В третьей части Давид исповедал, кем являются его враги и с какой стратегией Бога ему необходимо было сработать, чтобы быть избавленным от их вероломной лжи, облеченной в правду. В четвертой части Давид высвободил одно из прекраснейших благословений в адрес избранного Богом народа. Мы с вами в определенном формате уже соприкоснулись с первой и второй частью имеющегося ходатайства и остановились на исследовании третьей, представленной в творчестве правды, которая выражается в стратегии правосудия. Давайте прочтем ее с 5 по 11 стих. «Господи, преклони небеса Твои и сойди, коснись гор и воздымятся, блесни молниею и рассей их». Пусти стрелы Твои и расстрой их. Простри с высоты руку Твою, избавь меня и спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное и которых десница – десница лжи, то есть которых правда есть ложь. Боже, новую песнь воспою Тебе на десятиструнной псалтире. Воспою Тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего, от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное и которых десница – десница лжи. Мы с вами остановились на стратегии правосудия, которая выражается в словах «пусти стрелы Твои и расстрой их». Разумеется, что стратегия стрел Божьих, расстраивающая замыслы иноплеменников, это некое иносказание. И глагол «расстроить» означает привести в замешательство и смятение, сбить с толку, привести к полному низложению. В формате этого иносказания мы обратились к истине, которая призвана преобразовывать нас в орудие острого меча, находящегося в ножнах Бога, и в оружие стрелы изостренной, которая хранится в Божьем колчане. При условии, что мы поместим себя под юрисдикцию или же правовую ответственность тени, падающие от руки Бога. Исайя 49:1-3. «Слушайте меня, острова, и внимайте, народы дальние. Господь призвал меня от чрева, от утробы матери моей называл имя мое, и соделал уста мои, как острый меч. Тенью руки своей покрывал меня, и соделал меня стрелою изостренною. В колчане своем хранил меня». И сказал мне, ты раб мой Израиль, в тебе я прославлюсь. Разумеется, это некое инструктивное иносказание, определяющее и регламентирующее, в каком формате должны выстраиваться и протекать отношения человека с Богом в обстоятельствах конфликта с иноплеменниками. Так, например, как мы уже отметили, назначение тени руки Божией призвано для находящихся под нею служить исцелением от полученных ран и болезней, и в данном случае от раны болезней, причиненных нечестивыми. Деяния 5, 14, 15. «Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них». Из данной констатации следует, что как тень Петра, так и тень других апостолов являлась делегированным представительством истинной тени, падающей от руки Божией. И это записано в Исаии 53, в 4-5 стих. «Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Это говорит о том, прошедшая форма глагола, что Бог положил на счет каждого человека, пришедшего к Нему, рожденного от Него, исцеление от беззаконий, исцеление от болезней, от немощи, от всяких ран. Мы с вами решили рассмотреть 12 довольно часто возникаемых причин, хотя их гораздо больше, благодаря которым святые, нуждающиеся в исцелении какой-либо пораженной сферы своей жизни, оказываются вне покрова тени руки Божией. То есть для них недоступно исцеление, хотя оно положено на их счет. И мы остановились на очень интересной причине, которая практически не допускает святой Божий народ снять со своего счета исцеление, положенное на их счет. Это отношение к субботе. То есть необходимо относиться к субботе так, как относится к ней Бог, и чтить ее так, как чтит Бог, для того, чтобы тень руки Божией в предмете исцеления могла стать нашим достоянием. Давайте прочтем такое место Писания, Исаия 53, 8, 13, 14. «Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет. Если, то есть все это произойдет, если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святый день мой. Если будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуем, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты земли, и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего. Уста Господни изрекли это». Ранее мы уже отмечали, что чтить субботу – это исполнять одну из поистине величайших и неизменных заповедей Бога, данных им своему избранному народу на все времена. И что выстраивание правильных отношений с Богом напрямую зависит от правильного выстраивания отношений к субботе, которое в десятословии помещено между заповедью третьей и шестью последующими, то есть является четвертой заповедью. А так как первые три заповеди защищают интересы Бога, а шесть последующих защищают интересы ближнего, то из этого следует, что четвертая заповедь, которая стоит между этими заповедями, призвана регулировать отношения человека с Богом в трех вышестоящих предыдущих, то есть и отношения с ближними в шести, которые стоят ниже, то есть следуют после нее. А посему, в какой степени мы познаем субботу, именно в такой степени мы сможем и познать Бога, следовательно, в такой степени мы сможем начать переживать исцеление, в котором мы нуждаемся. И будем помнить, что исполнение всякой заповеди, включая соблюдение субботы, возможно только в той степени, в которой она нам открыта, или в той степени, в которой мы ее понимаем. Так как невозможно чтить и соблюдать то, чему мы не можем дать точного истинного определения, или же даем ему определение только отчасти. Как мы уже отмечали, если бы израильский народ постиг подлинное значение субботы, то он мог бы войти в покой Бога и успокоиться от дел своих точно так же, как и Бог в свое время успокоился от своих дел. Однако, так как Израиль в силу своего невежества, которое выражалось в их жестоковыйности, отверг предложенное ему Богом откровение в законе, пророках и псалмах о истинном значении субботы, он так и не смог войти в покой седьмого дня. И чтобы не последовать печальному примеру своих отцов, апостол Павел обратился к своим собратьям с такими словами. Это послание евреям, 4 глава, 1.11. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его», то есть войти в покой седьмого дня, «не оказался кто из вас опоздавшим». То есть, оказывается, из этих слов следует, что не всегда человек может войти в этот покой, а только в то время, которое Бог указывает, определяет. Потому что опоздать можно на поезд, на самолет. Следовательно, и здесь Писание говорит, что у них было время отпущено на это опоздание. И так как они опоздали, они пришли, а поезд уже ушел. Люди думают, что они в любое время могут познать. раз это отпущено. Нет, в любое время мы ничего никогда не можем познать. Все, что нам Бог дает познать, Он также дает время, в которое мы можем познать. И если мы это время упускаем, то потом мы уже познать этого не можем. Поезд уходит. Так и здесь написано, чтобы кто не оказался опоздавшим. Это мысль. «Ибо и нам, он говорит, оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавших». То есть мы знаем, что есть вера Божия, есть вера человеческая. Вера Божия – это приказ, повеление. Она от слышания Слова Божия. Поэтому вера Божия – это Слово Божие. А наша вера – это обыкновенное повиновение Слову Божию, послушание Слову Божию. Растворять верою Слово Божие – это принимать Его и исполнять Его. И далее он говорит, «А входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал, я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». Почему Бог поклялся во гневе, что Израиль, то есть тот Израиль, того времени не войдет в Божий покой? Потому что они отказались чтить субботу, так как Бог этого хотел. Хотя дела были его совершены еще в начале мира. Ибо негде сказано о седьмом дне так, и почил Бог в день седьмый от всех дел своих. И еще, не войдут в покой мой. И так как некоторым остается войти в него, то есть остается обетование для определенного остатка избранного Божьего народа, что они все-таки войдут в него, остается время еще, данное время. А те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность. Но сегодня еще остается такая возможность для определенной категории людей. То Павел говорит, это определяет некоторый день, ныне. То есть ныне время какое-то определяет, в которое избранный Богом народ может войти в покой седьмого дня. Говоря через Давида после столь долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших. И далее он говорит, если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Посему для народа Божия еще остается субботство, возможность войти в покой Бога. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой онный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. То есть люди опаздывают из-за непокорности, потому что они говорят, а я успею покаяться, я успею еще это оставить, я успею начать. Но у нас часто есть правильное знание, что мы должны делать. Но мы говорим, я начну это завтра. Вы знаете, я стоял иногда перед такими решениями, когда мне нужно что-то делать, и Бог мне открывал. И моя человеческая натура говорила, хорошо, я начну это с понедельника. И однажды Господь мне сказал, ты не можешь начать с понедельника, если не начнешь сейчас. Вот сейчас ты можешь, потому что я сказал тебе сейчас. Когда я говорю, это сейчас, а не завтра. Когда мысль такая приходит, это говорит о том, сейчас начинай, прямо сейчас. Если ты скажешь, я сделаю это завтра, ты не сделаешь это завтра. Ты не можешь делать тогда, когда хочешь и как хочешь. Ты можешь делать это только тогда, когда укажет Бог. Он господин времени, не ты. Он дал время, это великая тайна и цена, и Он господин времени. Когда ученики начали говорить, Господи, не в сие ли время ты устанавливаешь царство Израилю? Он строго им сказал, не ваше дело знать времена и сроки, положенные Отцом в Его власти. Обратите внимание, время лежит во власти Отца. Вы не можете устанавливать для себя время, когда вы покаетесь, а когда вы это сделаете. Вы можете сделать, и я могу это сделать только тогда, когда позволит Бог. Итак, давайте продолжим наше исследование вот этой великой тайны, заключенной в субботе. Нам остается время войти в нее, но чтобы войти в нее, надо познать ее, надо познакомиться с ней, надо знать, что это такое. Или, как говорят часто такое выражение, с чем ее едят, какая она на вкус. Напомню, во-первых, на иврите слово «суббота», как и слово «Бог», это множественное число, имеющее единую природу с Богом. То есть в Библии слово «суббота» и слово «Бог» имеют одну природу, один корень, и это множественное число. Когда Слово Божие говорит «вначале сотворил Бог небо и землю», первый раз встречающееся слово «Бог», и в последующее везде это слово на иврите множественного числа, а не единственного числа. Точно так и везде, где встречается суббота на иврите, как Божий покой, везде это множественное число. «Субботы мои соблюдайте». Это не нечто такое единственное. Или множественное в едином, то есть каком-то. Вот как Бог един, то есть Отец, Сын и Святой Дух, но они едины. Как Сын говорит, да будут и они с нами едины, Отче, как мы с Тобой едины. Как муж и жена составляют одно тело, хотя их два тела, но Бог их рассматривает как одно, и будут двое, одна плоть. И Он говорит, тайна сия велика, умом это невозможно постичь и понять. Во-вторых, как мы знаем, слово «суббота» и слово «Бог» имеют между собою родственное тождество, которое сродни и сопоставимо с продуцированием самого себя в себе подобным, то есть в рождении самого себя или подобного себе. Это говорит о том, что суббота рождена Богом, и она подобна Богу, и она всегда была и всегда находилась в Боге. В-третьих, суббота в ее истинном значении, как мы знаем по Писанию, это не отрезок времени, потому что был первый день и вечер, и утро, вечер, утро, и когда приходит седьмой день, там нету вечера и утра. Начинается нечто таинственное. Вот. Поэтому суббота, на самом деле, если бы израильский народ мог понять, что она не начинается с вечера шестого дня и не заканчивается вечером, то есть седьмого дня. Она, то есть, не, она была, она всегда была. Она была и до этих шести дней в недрах Отца. Эти дни все ушли, больше их никогда не будет, а суббота всегда останется. Седьмой день всегда, это вечный день. Поэтому суббота – это не отрезок времени, я говорю о истинном значении субботы, а вечно сущностная личность, которая извечно пребывала в недрах Бога, затем была явлена в имени света седьмого дня. И я думаю, вы понимаете, о ком идет речь. Иисус, когда Иоанн начинал писать свое Евангелие, он сказал, вначале было Слово, Слово было у Бога, то есть в недрах Бога, и Слово было Бог. Это Слово вначале было у Бога, и все через это Слово начало быть, и без этого Слова ничто не начало быть. В этом Слове была жизнь, и эта жизнь была свет человеком, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Бог назвал свет днем, и это седьмой день. Потому что те дни канули в лету, их больше нет. Был и нету, был и нету. А этот вдруг появился, и притом появился так, как будто бы он всегда был. И нет у него ни начала, и нет у него конца. То есть он представлен в Библии седьмой день без начала и как не имеющий конца. Все дни имели свое начало, был вечер и было утро. Был вечер и было утро. Все они служили одной цели, чтобы явить вечность в лице субботы. Поэтому в силу своего происхождения из недр Бога суббота обладает теми же достоинствами и теми же именами, которыми обладает Бог. Буквально, в прямом смысле слова. В-пятых, суббота в зависимости от времени и обстоятельств проявляет себя в том имени Бога, в котором этого хочет Бог. То есть она представляет Бога. Иисус сказал о себе, когда ему сказали, покажи нам Отца, и этого довольно для нас. Он говорит, разве ты не знаешь, что видевший Отца видел меня? Я представляю его лицо. Суббота призвана была представлять всему ангельскому невидимому миру, аду, преисподней и всей земле, всей твари Бога. Суббота представляет Бога во всех Его именах. И человек не может познать Бога, не познав субботы, и только через субботу. Таково было истинное значение и назначение субботы. Поэтому в-шестых, единение субботы с Богом в лице тела Христова состоит в том, что они находятся друг в друге, а следовательно защищают друг друга и представляют интересы друг друга. Бог защищает интересы субботы, суббота защищает интересы Бога. Вот в чем состоит суть субботы. В-седьмых, суббота – это единственный в своем роде представитель Бога, через которого человеку дана возможность вступить в завет с Богом, примириться с Богом и познать Бога. И мы уже с вами касались этого, что когда Бог дал им седьмой день, Он сказал, это будет завет между вами и Мною. Я даю вам субботу, как Мой завет. И это будет знамение завета навечно, на все времена. На все времена, навечно. Далее, восьмых, каждое из имеющихся в Писании определений субботы призвано выстраивать многогранные и многоуровневые отношения как Бога с человеком, так и человека с Богом. Вот как написано, Бог многократно и многогранно, говоривший издревле отцам пророкам, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего. Как раз Сын является Божьим покоем, Бог успокаивается в Нем. Он является главою тела Христова, главою субботы. Она создана была для Него, и она с Ним тождественна, едина. Почему? Она имеет одни и те же имена. Итак, чтобы посредством исследования проникнуть в великое таинство субботы, познать ее и отождествиться с ней, и таким образом позволить Святому Духу исполнить волю Бога и пролиться среди субботы или в субботе, в могущественной силе своих исцелений и чудес, мы стали исследовать четыре извечно классические вопроса. Это суть имен, определяющих таинство субботы, назначение субботы в отношениях Бога с человеком и человека с Богом, условия, необходимые для почтения субботы или для соблюдения ее, и признаки того, что мы действительно находимся в завете с субботой Бога, что у нас есть с Богом завет в лице субботы. Она служит заветом между Богом и человеком. В нашем исследовании мы в определенном формате уже коснулись некоторых имен субботы. Я их привел больше сотни, если вы помните, и в Писании их больше, чем 100, но я, экономя времени, не мог приводить все имена, и, разумеется, мы не будем и не сможем разобрать все имена, а будем разбирать еще и другие истины. Поэтому я остановлюсь на исследовании имен, как только Дух Святой мне скажет «довольно», «достаточно». Так как практически, как мы с вами сказали, по этим именам, которые мы будем знать, мы сможем сами самостоятельно судить о других именах, которые будут нам встречаться в Писании. Практически все имена субботы, как и все имена Бога, тесно взаимосвязаны друг с другом, находятся друг в друге, служат доказательством друг для друга или же удостоверяют друг друга. Итак, первое, на что мы с вами обратили внимание, суббота – это рожденный от Бога и поставленный Богом первосвященник по чину Мелхиседека, царь правды и царь мира. Потому что слово «суббота», то есть «покой», означает «мир» и «правда», «праведность». И поэтому суббота, то есть она была представлена в Мелхиседеке, потом была представлена в Иисусе Христе, который пришел не по чину Левия, а по чину Мелхиседека. То есть она представлена в личности, а не в отрезке дня. А так как все мы сыны света, сыны дня, то есть так хочет Святой Дух назвать нас. Хотя по идее, согласно Писанию, не все пришедшие к Богу являются светом. Вы же знаете, что в Откровении говорится, что светом является только невеста Агнца, то есть Иерусалим, сходящий с неба от Бога и Агнца. Он является светом. А спасенные народы не являются светом. Написано, спасенные народы будут ходить во свете лица Иерусалима. Это говорит о том, что они поставят себя в зависимость от этого света, в силу чего и будут спасены. В зависимость от света седьмого дня, от субботы. То есть кто-то будет этим светом, кто-то будет субботой. А у кого-то, как Писание говорит, если свет, который в тебе, тьма. Ну, Павел говорит прямо, если у вас есть вражды и распри, ссоры, разногласия, то есть вы завидуете друг другу, вы не можете быть светом. Вы плотские. Вас снова нужно учить, нужно что-то делать. Обычно в каждой поместной церкви этих людей мало, но их не считают за свет. Обычно за свет люди сами себя считают. Все душевные люди, все младенцы во Христе, они все считают себя, что они есть свет. Вы знаете, как маленькие дети в доме одевают мамины туфли на каблуках или папины большие туфли, и идет, спотыкается, вылетает из них, падает и снова залазит туда. И вы знаете, они правда мнят, что они взрослые, когда они в этих туфлях идут, из которых вылетает при каждом шаге. Потому что, ну, слишком большой, и он в этом пространстве, но он думает о себе. И вот так вот эти младенцы во Христе, ну, никак они не могут быть светом, а их очень много. И Бог их любит. Они противятся всему духовному, не понимают этого духовного, считают его враждебным. Поэтому они не могут являться субботой. Бог не может в них успокаиваться, хотя любит их и спасает их. Но каждому из этих спасенных дано повеление, чтобы они стали, Бог хочет привести их в эту субботу, чтобы они не только зависели от этого света, но чтобы они стали этим светом. И для этого дано время. Поэтому суббота – это седьмой день, который, хотя и находится во времени, не связан со временем, не зависит от времени, господствует над временем, так как не имеет вечера и утра. В-третьих, суббота – это изначальное, как мы с вами уже говорили, Слово Божие, исходящее из уст Божиих, в котором сокрыт свет жизни, названный Богом днем, который поставлен во главу шести предыдущих дней. Далее написано: «Бог его осветил». И он прямо народу израильскому говорил: «Это святой день». Святой – это значит мой, моя собственность. Искупил я его кровью своею. Это мое достояние. И поэтому это день святой, что означает освященный, избранный и отделенный Богом от шести предыдущих дней. Посмотрите, шесть дней, ни один из этих не святой и ни один из этого не освященный. Хотя они были днями, но этот день быстро угасал. Мы с вами часто говорили «овцы». Это чистое животное. Но вы знаете, что не все овцы святые. Чистый еще не означает святой. Святой – это когда овцу выбирают из стада, слово «святой» – отделенный для Бога, для жертвоприношения. Представьте себя в жертву живую, святую, благоугодную для разумного служения вашего. Вот когда эту овцу отделяют, ее сразу не приносят в жертву, ее вначале отделяют, ее моют, и она находится в течение трех дней, ее не поят, ее не кормят, и ее держат вне стада. Вы знаете, что овца – это вообще-то стадное животное, и овца умрет сама по себе, даже если вы ей дадите пищу, и дадите воду есть и пищу, она умрет, затоскует, заболеет и умрет, если не будет рядом хотя бы еще одной овечки. Так Бог сотворил. Это стадное животное, оно не может жить одно. А теперь представьте состояние святой овцы. Ее отделяют и держат одну. Агнца пасхального его отделяли и держали три дня. И в это время ему не дают пить и есть. Вы представляете, дикое одиночество, оставленность, плюс еще не дают пить и не дают есть. И плюс еще алтарь. Она смотрит на этот алтарь. Скоро смерть. И потом ее убивают. Вы знаете, очень многие христиане, как только Бог их подводит к этому, они бегут, раздевая одежду, бросая все, лишь бы только сбежать от этого. Они говорят: ой, одиночество, такое одиночество. Когда я это понял, я стал искать этого одиночества. Я использовал эти моменты, и они не были для меня депрессией, потому что именно одиночество, отделение от всего может приблизить человека к Богу, отождествить с ним и сделать тебя субботой. Бог в тебе успокоится, ты не можешь успокоиться в Боге, пока Он не успокоится, в тебе Он Господин. Он притчи сказал прямо разницу между господином и рабом. Когда они приходят с поля, работают вдвоем и господин, и раб, и потом приходят, господин садится и говорит: «Послужи мне». Раб не будет вначале есть. Вначале говорит: «Сделай мне, когда я наемся, а потом будешь есть ты». Так и здесь Бог говорит: когда я успокоюсь, только тогда ты успокоишься. Когда ты станешь моим покоем, тогда ты войдешь в мой покой, когда ты станешь моей субботой. Поэтому это святой день, отделенный, избранный Богом. В-пятых, суббота – это дело Божие. Так Писание и говорит, что это дело Божие. Призванное являться знамением завета между Богом и человеком, отделяющим человека для Бога и регулирующим отношения между Богом и человеком. Вот что такое суббота. В-шестых, суббота – это тело Христово, представляющее высочайшую славу Бога, покой Бога и благоволение Бога в человеках. Это то, что мы уже прошли в предыдущих служениях. Далее, суббота – это дом Божий. Это совсем было недавно в предыдущем служении. В лице человека, смиренного и сокрушенного духом и трепещущего перед Словом Бога. Здесь мы рассматривали не группу людей, а одного отдельного человека, который является частью тела Христова, но один. И Бог хочет показать, что один человек, смиренный и сокрушенный духом и трепещущий перед Словом, это когда он идет на служение, он готовит себя к слышанию Слова. Оно настолько для него дорого, он готовит. Что Господь скажет? Господи, что ты сегодня мне скажешь? Что ты сегодня мне покажешь? Ведь Бог, когда мы приходим, хочет открыть себя, показать себя. А нам это не важно. Мы приходим, мы хотим жертву ему приносить. Он говорит, вы худо делаете, когда вы приходите и хотите служить мне. Оставьте жертву. Приходите, чтобы слушать меня. Приходите, чтобы слушать, что я буду говорить, потому что вы будете меня познавать только тогда, когда я буду открываться, когда я буду говорить, а не когда вы будете говорить. Поэтому суббота – это дом Божий в лице человека смиренного и сокрушенного духом и трепещущего пред Словом Моим. То есть это так пророк Исаия и говорит, или Дух Святой через пророка Исаию говорит, «Где вы построите дом для меня?» И где место покоя моего? Все сие сотворила рука моя, и все сие было. То есть, я не живу в рукотворных храмах. Где вы построите дом для меня? Где мой покой? Где моя суббота? Где я успокоюсь? Ведь евреи знали эти пророчества, что Бог прямо говорил о субботе, что она не является отрезком времени. Он говорит, где вы построите дом для меня? Что суббота – это дом Бога. И потом говорит, вот на кого я презрю. Вот где мой дом. На смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед Словом Моим. Притом сокрушенного духом – это когда Бог сокрушает дух человека. И когда Бог сокрушает, Он его сокрушает на жертвеннике, когда человек отдает себя полностью, отделяет себя для Бога. Ну, сегодня мы рассмотрим такой интересный вопрос. То мы разбирали, суббота – это дом Бога в отдельном человеке. Сегодня мы рассмотрим дом Божий в лице избранного Богом народа, то есть в группе людей, которые обличены праведностью Бога и исполнены Его радостью. Псалом 131:7-9. «Пойдем к жилищу Его, поклонимся подножию ног Его». «Стань, Господи, на место покоя Твоего». То есть вот если суббота – это покой, вот «стань, Господи, то есть вот на место, то есть покоя Твоего, стань на место, где Твоя суббота, то есть жилище Твое. Ты и ковчег могущества Твоего, священники Твои да облекутся правдою, и святые Твои возрадуются». Облечься правдою, правда – это праведность, праведность, которая не способна судить, судом Божьим не есть праведность, потому что творить правду – это вершить правосудие. Но вы знаете, что иноплеменники, то есть нечестивые люди в церкви, они этого очень боятся, и поэтому они внедрили в церковь, вырвали из контекста «не судите, да не судимы будете». То есть они судят всех и о всем, а вы не судите. Потому что это опасно. А на самом деле Писание говорит, судите судом справедливым. Когда говорится не судите, имеется в виду не судите несправедливым судом и не судите то, что не находится под вашей ответственностью. Нужно же не брать место Писания, выдирать и произвольно толковать его, а нужно толковать его в связи с тем, что идет впереди и что идет ниже этого места Писания, со всем духом Писания. А как тогда понимать «судите судом справедливым»? Поэтому здесь говорится, священники твои облекутся вот этой правдою, то есть правосудием. Они будут вершить правосудие, они будут говорить на тьму тьма, а на свет – это свет. Черное называть черным, а белое – белым. И святые твои возрадуются. Вы знаете, что образно, когда ковчег Божий, в котором на то время пребывал буквально Бог, присутствие Бога, когда его переносили с одного места на другое, Бог не имел покоя. Вот когда его несли, никак невозможно было. Вот помните, Бог покоя не имел, а они субботу соблюдали в пустыне. Приходила суббота, и они покоились, а Бог покоя не имел, потому что истинная суббота была ковчегом, который носили. Как Бог мог покоиться, если у него нет места? Его носят, его переносят с одного места на другое. Дом, покой – это когда есть дом. Странник не имеет покоя, у него нет дома. Почему Писание называет нас странниками? Потому что у нас нет здесь дома. Вы не можете успокоиться чем-то земным по-настоящему. Люди только думают, что вот если у них что-то будет, и Бог благословит их необыкновенно, и у них будет дом, и у него будет красивая, хорошая жена или хороший, красивый муж, и это будет покой. Не обманывайтесь. Муж не будет твоим покоем, и жена не будет твоим покоем, если Бог твоим покоем не будет. А Он... И новое небо, и новая земля приготовлена, где Он успокоится, и ты можешь быть Его покоем. Поэтому здесь вот эти вещи нужно понимать. Образный ковчег представлял тело Христово и субботу. Ковчег – это где Бог мог жить. Но этот ковчег был в скинии. Скиния сама постоянно двигалась. Ковчег тоже несли священники, и Бог не имел покоя. И здесь Давид говорит: «Господи, стань на место покоя Твоего». Это шел момент, когда он пришел, чтобы уже ковчег не переносили, он принес его в свой город, сделал для него скинию, а потом получил чертежи на храм, который построил сын его Соломон, и он говорит, чтобы Бог стал уже, и чтобы он уже не двигался никуда, чтобы он был на одном месте, чтобы у Бога был покой. Знали же евреи об этом, что у Бога покой только тогда, когда Он находится на одном месте, уже не двигается. Это твердый Его дом. А так, когда дом – обыкновенная палатка, которая двигается. Когда Давид жил в доме кедровом, он задумался и говорит: «Вот я живу в доме кедровом, а Господь живет в палатке, которая переносится. Как это так может быть?» Он возревновал: «Это не может быть. Я живу в доме кедровом, у меня есть дом». Вы знаете, когда человек приходит домой, он расслабляется, успокаивается. То есть снимает какой-то стресс, потому что он наконец пришел домой, может расслабиться, переодеться, одеть такую одежду, в которой он не выйдет, то есть на люди. Одеть простой халат, который нигде его не стягивает, нигде ничего не тянет, развалиться, лечь и расслабиться. И будет чувствовать себя свободно, что никто за ним не смотрит, никто его не осудит. Дом. Он говорит: «Ну, когда его постоянно несут, это не есть дом». Поэтому, когда этот образный ковчег Завета, представляющий субботу, в котором пребывал Бог, был внесен на место своего покоя в храме Соломоновом, то мы знаем по Писанию, что Бог явил свою славу в такой степени, что священники не могли стоять на служении. В 3 книге Царств 8, 6, 11 это также записано и в Паралипоменон. «И внесли священники ковчег Завета Господня на место его». Мы говорим о субботе. «Внесли священники субботу». Ковчег Завета. Суббота – это завет с Богом. Это будет мой завет с вами. Ковчег – это суббота. «И внесли они эту субботу на место его, в Давир». Давир – это святая святых. Под крылья херувимов. «И когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господен, и не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господен». То есть, когда Бог явил свою славу, когда суббота получила покой, и он получил покой. Когда они успокоились друг в друге, когда он встал на место своего покоя, до тех пор, пока ковчег носили, и суббота не могла, то есть проявить себя как суббота, как покой. А теперь они оба успокоились друг в друге, и явилась слава Господня. А теперь я хочу обратить внимание на тот момент. Если бы эти священники были не из колена Левия, а они были бы и восстали бы, и служили по чину Мелхиседека, а не по чину Левия, у них был бы чин Мелхиседека, а не чин Левия, то они могли бы стоять на служении и представлять великолепие славы Божией. Эти священники, так как они были по чину Левия, они не имели права, не могли там находиться, когда Бог явил свою славу, потому что они не были Божьей субботой. Только священники по чину Мелхиседека могут там находиться. Бог не собирался, повторяю, покоиться в храме рукотворном, и священники, служащие в этом храме, как сами, так и их храм, не могли быть субботой Бога. И они не могли ввести народ Божий в покой седьмого дня, в котором находился Бог извечно. А теперь давайте следующее значение субботы. Мы разбираем с вами оттенки, что такое суббота, какое она назначение имеет. Суббота – это дом Бога Яковлева, в котором Бог хочет научить нас путям своим и хождению по стезям своим. Михея 4:2. «И пойдут многие народы и скажут, придите и взойдем на гору Господню и в дом Бога Яковлева». Мы уже с вами говорили, гора Господня, дом Бога Яковлева – это обозначение субботы, потому что это там, где Бог находит покой. И здесь говорится, придите, мы войдем туда. И что Он сделает, когда мы войдем? И Он, Бог, когда мы войдем, придем на гору Господню, в дом Бога Яковлева. Бог так называет дом свой домом Яковлева. Он научит нас путям своим. То есть назначение субботы – научить нас путям своим через субботу. «И будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и Слово Господне из Иерусалима». Обратите внимание, если человек не знает, что такое суббота, не может почтить ее, то таким образом он никогда не сможет ходить Божьими путями на самом деле. То есть он не является субботой. Да, эти люди спасутся, они верят в Иисуса Христа, больше им не надо. Они говорят, да не нужно нам это. Они приходят даже не то, что в смущение, а в раздражение. Вот в раздражение приходят. Ведь большинство людей вначале увлекается, слушает, а потом говорит, о, извините, сколько здесь пунктов, подпунктов. Нет, вы знаете, нам простое, что-нибудь попроще. Спасен, принял Христа, слава Богу, аллилуйя, и вперед, и все. Вот. Пророчество есть, чудеса есть, знамения есть. Конечно, Бог являет свои чудеса и знамения до времени младенцам, потом перестает. И тогда они начинают тосковать, рассказывать о том, как Бог себя являл когда-то. То есть причина, потому что есть время. То есть Бог дал время, являл себя по милости своей, чтобы вы вошли в субботу. Вы не вошли в нее, теперь Бог перестал себя являть. И теперь они все время, у них ностальгия по прошедшему. Суббота, настоящая суббота, никогда не ностальгирует по прошедшему. Она все время смотрит в будущее и радуется настоящим. И забывает прошедшее, каким бы оно ни было, хорошим или плохим. Ей не важно. Она туда не смотрит. Был вечер, было утро, уже день ушел, все, она не смотрит. Прекрасный, хороший день, Бог вел хорошими путями, но она не зиждется на опыте. Ведь на опыте невозможно на самом деле зиждеться. Как вы будете по опыту идти? Потому что Бог оригинален. То, что Он открыл сегодня, и как Он вел вас сегодня, Он завтра вас поведет другим путем. То есть тем путем, по которому вы все равно никогда не ходили. Как вы можете на опыт опираться? Он же оригинал. Он же не художник, который поставляет копии. Ведь почему художники дают копии? Потому что творчество не слишком большое. Вот я встречал людей, мне одни говорят, евангелисты, Вот у меня есть 5 проповедей вот таких вот, которые я могу сказать, 5. И они действительно отточенные, очень хорошие, но Бог, у Бога не 5 проповедей. Это говорит о том, что они не являются субботой. Мне один говорит, я приехал сюда, говорит, когда, а у него было всего 3 проповеди. Он сказал эти 3 проповеди и в другое собрание. Когда, говорит, я пришел в другое собрание, смотрю, это те же люди. То есть, ну, они с одного собрания пришли в другое, потому что там группка, там, и все пришли сюда, а потом, ну, только в другое помещение. Теперь эти, которые здесь, и те, которые там, и еще с другого тоже пришли туда. Я, говорит, пришел, когда я ее видел, я испугался, думаю, что делать? Я уже все 3 проповеди сказал, у меня уже больше ничего нет. А люди те же. Ну, сейчас как вот внезапно, вот только говорил, и сейчас я им скажу проповедь, которую вчера говорил, притом слово в слово буду повторять. И он растерялся. И тогда он признался и говорит, братья и сестры, у меня только 3 проповеди. Я вам уже все сказал, больше у меня нет. Извините. Вот. Это сразу, то есть, показывает евангелистов. Они не только повторяют свои, они и друг у друга повторяют проповеди. Как у нас приехал один евангелист, зять одного евангелиста, но тоже на больших стадионах выступает. И сказал проповедь, которую я слышал от его тестя лет 15 назад много раз. Я ее уже наизусть знал, потому что у меня была видеокассета, я ее крутил всем и сам смотрел. И я думал, ну, он только просил меня, вот я хочу вас попроповедовать, я хочу вас попроповедовать. И когда я услышал, что он стал говорить проповедь, да еще не свое, а проповедь своего тестя, да ту, которая уже заезжена лет 15, и тот ее уже говорил много раз. Он говорит, а мне не нужно много проповедей. Я каждый раз стою перед новыми людьми. Им все равно нужно то слово. И то слово, которое действовало на тех, будет действовать и на них. Но если вы им скажете, они хотят теперь дальше познавать Бога, эту сторону мы его уже знаем, да, давайте дальше. А дальше он не знает. Почему? Потому что он евангелист. Ему Бог не будет давать большего, оно ему не нужно. Оно ему не нужно. Поэтому, когда они приходят в церковь, они приходят не туда, куда нужно. Церковь, ей не нужно приходить. В церкви есть пасторы, которые говорят о Царстве Небесном, а не о спасении. Спасение для погибающего мира, вот туда евангелисты пусть идут. Вот почему мы не евангелизируем. Я говорю, кто это «мы»? Церковь всегда евангелизирует, она свет, сам свет уже, само ее присутствие в городе. Люди, которые живут и знают, соседи каждого из них, на работе, где они постоянно видят этот свет. Ведь Богу нужен свет. А какой свет? Ты побыл и ушел. Тебя не знают ни как ты живешь, тебя не знают, как ты реагируешь на те и другие обстоятельства. А этих людей знают, с ними живут один десяток лет, второй десяток лет. Их изучают, они смотрят этот свет. Вы чего, хотите всю церковь погнать? Она и так евангелизирует, притом у нее высшая форма. Она светит. А ты еще неизвестно, свет или нет. Поэтому очень важно, чтобы понять. И здесь говорится, что дом Бога Иаковлева – это Божья суббота, и там есть Божьи пути, которым Бог будет учить. Давайте посмотрим, кто такой Иаков, что это за дом Иакова. Вы знаете, что дом Иакова – состоял из 12 сыновей. Они устроили дом Иакова, 12 колен Израилевых. Вы скажете, какое отношение это имеет к нам, к Новому Завету, к Церкви Нового Завета? Прямое, вот посмотрите, Откровение 21:9-13. «И пришел ко мне один из 7 ангелов, у которых было 7 чаш, наполненных 7 последними язвами, и сказал мне, «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». Посмотрите, я тебе покажу невесту Агнца. «И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который снисходил с неба от Бога». То есть показал мне субботу в лице святого Иерусалима. «Он имеет славу Божию, светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов». На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. 12 ворот Иерусалима, и на них написаны имена сынов Иакова. Я, говорит, научу вас. Вы хотите войти в Иерусалим, вы хотите им стать, тогда вы должны знать эти пути. Потому что для того, чтобы войти, вы не можете войти в одни ворота. Некоторые думают, что они в одни ворота. Мне один пастор говорит, вот я из колена Иудина, а ты из какого? Я говорю, друг, вообще все 12 колен, а ты не можешь быть коленом только каким-то одним. 12 колен – это 12 оснований. Когда мы устрояем из себя дом духовный, священство святое, мы должны устроить его так, чтобы у нас было 12 камней, все 12 оснований. Это значит, все 12 имен и значение этих имен, то есть эти имена – практически имена Божии. И Бог открывает себя в этих именах через субботу. Это суббота, в которой Он будет открывать себя. Если ты только и говоришь, что ты из колена Иудина, потому что тебе оно понравилось, а другому Иосиф понравился, то вы не принадлежите ни одному, ни другому, если вы не принадлежите сразу ко всем. Это образ был тогда, а сегодня это дано для всех. Илья не сказал, я вот из колена Вениаминова. Ну и что ты из колена Вениаминова? Ты же с одного камня не построишь жертвенник, нужно 12 камней. А 12 – это Божий порядок, это учение Иисуса Христа, пришедшего в плоти. 12 учений. Я прочитаю один такой стих интересный, Судьи 2:16-17. «Бог воздвигал им судей». Написано, «воздвигал им Господь судей», то есть народу израильскому, «которые спасали их от руки грабителей их». То есть вот от болезней будем говорить, от нищеты, от позора, от боли, от страдания. Но и судей они не слушали, а ходили блудно вслед других богов и поклонялись им. Скоро уклонились от пути, коим ходили отцы их, повинуясь заповедям Господним. То есть отцы их повиновались заповедям Господним, а они уклонились, скоро уклонились. Из этого исходит, что вот эти 12 ворот – это практически заповеди Господни, там сокрыты, и это есть пути. Пойдем в дом Бога Яковлева, и Он научит нас путям Своим. Пути Божии, они в заповедях Господних, в заповедях Господних. Вот Давид говорит в 17-м псалме, 22-23 стих, такие слова. «Ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым пред Богом моим, ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал». То есть Давид явно отождествляет Божьи пути с заповедями. То есть он говорит, я хранил заповеди, я, говорит, ходил по путям Его и не был нечестивым пред Богом моим. Почему? Потому что все заповеди Его предо мною. Он постоянно, то есть, поступал, потому что, когда он поступал на царство, Бог сказал Самуилу, каждый царь, которого ты будешь помазывать, и дальше другие пророки, которые будут помазывать, цари не могли становиться сами царями, их помазывали пророки, то у него должен быть список закона, который должен быть у него настольной книгой, и он должен читать ее каждый день. То есть, вот представьте себе, у царя была обязанность каждый день читать пятикнижие, псалмы, пророков. То есть он каждый день должен был вникать туда, читать. Только тогда я буду с ним. Тогда он сможет поступать правильно и правильно царствовать. Пусть спишет список для себя. Ведь народ не имел этого. Его имели только священники и цари, и пророки. А простой народ... Даже левиты не имели, потому что они помогали. Это священники имели, то есть люди из рода Ааронова, они учились до 30 лет, изучали пятикнижие, и потом продолжали его изучать, потому что им надо было входить. Остальные левиты просто им помогали. Он ему говорит, принеси, подай. Он подавал, приносил, но левит не мог делать за него эту работу. Это делал священник, а он должен был знать. Так вот, точно так же, как священник знал, точно так же царь должен был знать всю священническую работу. И пророк знал всю священническую работу, потому что у них было Писание, у остальных Писания не было. только у них. И царю нужно было иметь его, так что царь приобщался, потому что Христос был пророком, Христос был царем, Христос был священником. Он был вождем. То есть он в своем лице совмещал все, поэтому царь должен был быть таким. И мы не знаем ни одного царя, который был бы одновременно священником, кроме Моисея и Давида. Все остальные цари были только царями. И как только они порывались быть священниками, проказа на лбу выступала. У Давида нет. Давид входил во святилище, он говорит, как я видел тебя во святилище. Вот когда туда другой царь вошел и говорит, вот я тоже как Давид войду туда. Чтобы войти как Давид, надо ходить путями Давида. Надо быть Давидом. Давид был священником, носил с собой ефод. Везде он мог взять ефод, облачиться в ефод священнический и священнодействовать, и приносить жертву, и для него было нормально. И священники об этом знали. Когда он пришел, и священник Авиафар дал ему хлебы, которые нельзя было есть, кроме священникам. Христос сказал об этом, что вы говорите, что я не имею права делать того и того, потому что я из колена Иудина. А это только левиты могут делать. А я не просто из колена Иудина, я из дома Давидова. Я корень и потомок Давида. Давид же мог это делать, и вы не осуждаете его, потому что он был пророком, он был священником, и он был царем одновременно. И Христос показывал, а я его потомок. Я тоже пророк, я тоже священник. И он носил одежду равина. И все встречавшие думали, что это равин. И поэтому заповеди Господни – это есть пути. Псалом 28, 8, 10. «Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких правде и научает кротких путям своим. Все пути Господни – милость и истина к хранящим завет Его и откровение Его». Посмотрите, что такое пути Господни, которые «придите в дом Иакова, и я, говорит, вас научу». Это все пути Его написано, а не милость и истина. Кого Бог научает кротких? Мы уже знаем, что кроткий – это человек, который обуздывает свой язык, свои уста. Не уста ближнего, не жену обуздывает, не мужа обуздывает, себя обуздывает. Кроткий человек всегда обуздывает себя. Еще одно такое место Писания. Осии 14, 2:10. «Обратись, Израиль, Господу Богу твоему, ибо ты упал от нечестия твоего». Возьмите с собою молитвенные слова и обратитесь к Господу. То есть здесь Писание говорит, когда вы придете ко мне молиться, возьмите, откройте имеющиеся молитвы и начинайте молиться этими молитвами. То есть вы будете иметь большое благословение. Я настолько молился этими молитвами, что теперь я могу просто ими молиться, ну, не открывая. Я знаю, что многие евреи наизусть заучили многие молитвы, но для проформы они все время держат молитвенник, то есть псалмы Давида, и когда они начинают молиться, они просто открывают книги и начинают покачиваться, потому что так легче кровообращение, вот такое легкое покачивание, так они у стены плача молятся, тоже вот с молитвенниками. Они знают, что это слова сильные, это богодухновленные, боговдохновенные слова. Я как-то рассказывал, мне пришлось благословлять одну пару, меня пригласили здесь, в Портленде, румынская церковь, большая, там на 3000 мест, полная была церковь людей, и я не знал, вместе со мной они пригласили меня еще 7 пасторов, и все 7 должны были одновременно благословлять невесту и жениха, одновременно возложить руки, и они мне предложили, чтобы я первый. Если бы я знал, что будет, я вам рассказывал, то я бы этого не сделал. Я руки просто, ну, символически положил, потому что прическа у нее, там лаком вся и венец, вот. И поэтому я легко просто прикасался и также на жениха, чтобы не помять ему прическу, легко. Но на меня как руками уперлись, как стали орать, кричать, «Господи, поблагослови туда!» Я говорю, «Боже, мои руки не выдержат, и сейчас мы все 7 обрушим на их головы, они присядут под нами. Там уже не прическа, ладно». Вот. И они молились, и я должен заключительную молитву. Каждый из них вот молился такой молитвой, просто вот от себя чина. Вот. «Господи, поблагослови то и то!» Я знал, что по Писанию, там написано, книга чисел, когда ты будешь благословлять, ты должен вот этими словами благословлять. И когда ты будешь так благословлять моими словами, я благословлю их. И я стал просто из книги чисел провозглашать. «Да благословит тебя Господь! Да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя, и даст тебе мир», и так далее. И когда я это делал, не только я один, все собрание почувствовало, Бог моментально явил свое присутствие, в прямом смысле слова. Физически мы все ощутили это. Когда я закончил, они все отошли, группа служителей, шу-шу-шу-шу, пастор этот, потом подзывает меня и говорит: «Брат, а вы могли бы за нас так помолиться?» Я говорю: «Да, пожалуйста». То есть, обратите внимание, Бог держит свое слово. Возьмите молитвенные слова. Вот нужно просто брать молитвенные слова и молиться. Да, мы можем молиться, Писание учит нас, как молиться. Это не значит четко только вот говорить отсюда, но оно учит, как говорить, порядок молитвы. Есть молитва «Отче наш», есть молитвы Давида. Каждая молитва – это эталон к определенной ситуации. И мы бываем с вами в аналогичной ситуации. «Обратись, Израиль, Господу Богу твоему, ибо ты упал от нечестия твоего. Возьмите с собой молитвенные слова, обратитесь к Господу и говорите Ему. Отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших. Ассур не будет уже спасать нас». То есть, они надеялись, что ассирийцы, соседи их спасут. То есть, Дамаск, вот рядом с Израилем, сирияне спасут их. «Не станем садиться на коня». Они думали, что хороший конь – это спасение. «И не будем говорить изделию рук наших, боги наши, потому что у тебя милосердие для сирот». И Бог говорит: когда вы будете так молиться, уврачую от падения их. Если ты упал, отступил, я исцелю тебя от этого падения. «Возлюблю их по благоволению, ибо гнев мой отвратился от них». Обратите внимание, как только человек начинает правильно молиться, что происходит с Богом? «Я буду росою для Израиля, он расцветет, как лилия, и пустит корни свои, как ливан». А впереди написано: «Ты упал от своего нечестия, поэтому тебе так горько. Но если ты возьмешь молитвенные слова и будешь правильно молиться, вот что с тобой будет. Расширятся ветви его, и будет красота его, как маслины, и благоухание от него, как от ливана. Возвратятся сидевшие под тенью его». Те, которые покинули тебя, находились под твоей ответственностью, возвратятся. То есть имеется в виду те обетования, та сфера, которую ты потерял, которую тебе Бог дал, твое призвание возвратится. Если ты его потерял, Бог говорит: когда правильно начнешь молиться, возвращу. «Будут изобиловать хлебом и расцветут, как виноградная лоза. Славны будут, как вино ливанское. Что мне еще за дело до идолов, скажет Ефрем? Я услышу его и презрю на него. Я буду, как зеленеющий кипарис. От меня будут тебе плоды». Кто мудр, чтобы разуметь это? Кто разумен, чтобы познать это? Ибо правы пути Господни, и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них. То есть, чтобы говорить глубже о путях, которым Бог научает в доме Иакова, я хотел говорить о всех сыновьях Иакова, хотя бы вкратце о каждом имени, потому что каждое имя, в каждом имени Бог как-то особо открывает себя. Придите в дом Бога Яковлева, по-особому открывает свою субботу. Но мы оставим это на будущее, если Бог нам позволит. Сегодня, я думаю, достаточно того, что мы услышали. Склоним наши головы, колени, возможно, пред Господом. Помолимся, поблагодарим Его за Его святую субботу, которую Он отделил, освятил и сделал ее заветом для народов, светом для язычников. Почтим ее вместе с Господом, успокоимся в ней, и Бог успокоится в нас. Аминь. Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за Твою святую субботу, которую Ты освятил и отделил ее от всех прочих дней. Благодарим Тебя, что Ты призываешь нас в эту субботу, чтобы мы могли быть Твоим покоем. Ты хочешь успокоиться в народе Твоем и исцелить его раны, исцелить его от падения. исцелит его боли и страдания, избавит его от нечестивых, от беззаконников, избавит его от собственного беззакония, от нищеты, позорища избавит его, от физических болезней, от душевных расстройств, от одиночества, от полученных ран. Чтобы иметь с тобой покой, надо испытать одиночество. Надо продолжать уповать на тебя. Научи наследие твое, детей твоих, чтобы они могли уповать тебя, когда их постигает одиночество. Чтобы упование их было сильным и крепким, таким, чтобы ты мог успокоиться в них. Да будет благословен народ твой пред лицом твоим. Да обратит Бог святое лицо свое к народу своему, и да помилует его, и да пошлет ему мир. Да избавит его от болезней и немощи его. Да будут прокляты немощи и болезни в народе твоем, Господи. Да обратятся сердца отцов народа твоего к детям своим и сердца детей к отцам их. Да обратятся сердца мужей к женам своим и сердца жен к своим мужьям. Да обратятся сердца пасторов, церквей к стаду своему, а сердца стада да обратится к пастору своему, которого поставил Бог. Чтобы ты мог явить себя в силе знамений и чудес, чтобы мы могли почтить тебя таким образом, почтить твою субботу, только по отношению к субботе, которая является знамением завета между тобою и человеком, ты можешь исцелить его и облагодетельствовать его, обратить на него свое благоволение. Благодарим тебя, Отец, поклоняемся пред тобою. Ты слава наша и премудрость наша. Ты наше исцеление. Ты скала наша, убежище наше. Мы можем прибегать к тебе, мы можем уповать на тебя. Мы можем радоваться при любом разрушении, при любых утратах. Потому что тебя у нас никто не может отнять. Мы благодарим тебя за то, что никто не может проникнуть в наши отношения с тобою. Сделай наследие твое с собою таким, чтобы в эти отношения, как в неприступный свет, никто не мог проникать. Как сын твой молился пред своими страданиями, чтобы ты соделал нас едино с тобою, как Он с тобой един. Исполни эту молитву, Отец. Мы желаем, чтобы это единение состоялось, чтобы мы при скорби одного скорбели с Ним и при радости одного радовались с Ним, а не завидовали Ему. И чтобы черная зависть не гложила наше сердце от успеха брата нашего, сестры нашей. Да будут благословены святые Твои. Позволь нам не передавать худой молвы друг о друге и не принимать ее. Позволь нам поклониться и преклониться пред Тобою и успокоиться в Тебе. Ибо Ты наш покой и наше успокоение на месте сем, которое Ты назвал покоем Твоим великой субботой, святой, отделенной. Благодарим Тебя за нее. Благодарим Тебя за церковь Твою, за тело Твое, за святую гору Твою, за Твой Вышний Иерусалим, который представляет Твой покой, Твою великую субботу. Поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.